Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами продолжаем изучение первого послания Петра и начнем изучать третью главу. Как обычно, в начале уделим некоторое внимание краткому содержанию предыдущих серий, краткому содержанию предыдущих глав. Петр говорил о великой свободе, о великом Отечестве, в которое мы призваны, и поскольку призваны к этому Отечеству, на этой земле мы странники и скитальцы. Петр говорил о свободе, которую мы получили через смерть и воскресение Машеха Ишуа, будучи возрожденными вместе с ним. И рассказав обо всем этом, о нашей причастности к Небесному Отечеству и о нашем небесном призвании, Петр стал предостерегать от определенной опасности, от опасности подумать, что мы совсем перестали быть частью языческого общества. С одной стороны, язычники, которые призваны из язычников, должны оставить, по словам Петра, ту самую суетную жизнь, которую они наследовали от своих предков: коварство, зависть, злость. С другой стороны, саму причастность к тому месту, где они живут, к той стране, в которой они живут, к иерархии в обществе, к установлениям закона, к законоустройству народа, не оставляется. Поэтому каждый верующий христианин, несмотря на причастность небесному Отечеству, несмотря на то, что Отечество свое он видит на небесах, тем не менее подчиняется земным властям, подчиняется, если он слуга, своему господину, и иерархия, которая установлена, которая существует в обществе, должна сохраняться и уважаться, и в этом часть доброго свидетельства, которое христианин дает обществу. И на этом, собственно говоря, была закончена вторая глава. Петр говорил об отношениях верующего и общества. Теперь же Петр переходит к семейной жизни и начинает давать указания относительно семьи верующих. И мы начнем с первого стиха третьей главы. «Также и вы, жены, подчиняйтесь собственным мужьям, чтобы если те из них, которые не покоряются слову, если некоторые не покоряются слову, через поведение жен своих приобретаемы были, когда будут рассматривать ваше чистое богобоязненное житие». Я специально вношу в данном случае поправки, смешиваю синодальный перевод и свой собственный перевод с греческого текста. Давайте разберем суть того, что говорит Петр. Прежде всего, обратите внимание, что Петр использует обращение во втором лице множественного числа, то есть Петр дает наставление о женщинах непосредственно женщинам. Петр не говорит, пусть жены будут подчиняться мужьям. Петр говорит, вы, жены, подчиняйтесь мужьям. Почему именно такой стиль обращения? Для того, чтобы слова апостола или наставление Божье не стало поводом манипуляции. Вопрос подчинения женщины мужчине – это вопрос стояния женщины перед Богом. Женщина должна подчиняться мужчине, но этот ее долг не перед мужчиной, а перед Богом, ради Бога. То же самое, когда Петр говорил в прошлой главе о подчинении царю, он говорил о том, что это подчинение ради Господа. И здесь подчинение жены мужу, оно служение Господу. Следовательно, невозможно мужу прийти и сказать, вот список твоих обязанностей, которые Петр на тебя возложил, ты мне должна подчиняться, и давай ставить галочку против каждого пункта, пройдешь ли ты тест, подчиняешься ты мне или нет. Нет, ни в коем случае эти слова не основа для манипуляции. Еще одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание, это слово «собственным» в русском переводе «своим мужьям». Для чего Петр это говорит? Ну, глупо говорить, чтобы женщина подчинялась чужим мужьям или подчинялась всем мужьям. Речь идет о том, что в мире не существует иерархии, по которой женщина ниже мужчины. Женщина не должна подчиняться любому мужчине по тому факту, что она женщина, а он мужчина. Но в семейной жизни установлена такая иерархия, установлена такая система, что, такое установление Божие, что глава семьи – муж. И Петр призывает женщину призвать главенство мужа в своей собственной семье, не превосходство мужчины над женщиной, не об этом речь. Речь идет о том, что семьей управляет муж. Поэтому слово «подчиняться», которое здесь используется, оно означает не столько повиновение и послушание, сколько признание субординации, передача власти, передача управления своей семьей. Это не значит, что у мужчины есть какой-то пульт с кнопочками, или жена должна ему такой дать, по которому она бы была управляемая. Жена не марионетка в руках мужчины, но она должна служить честью мужчины, славой мужчины, проявлять уважение по отношению к мужчине. И этот долг, когда мы говорим слово «должна», она должна это не мужчине, а Богу. И тогда, только тогда мужчина, ее муж, сможет увидеть чистое богобоязненное житие. Не мужебоязненное, а богобоязненное житие, и да будет великая разница между этими двумя понятиями. Петр говорит о том, что точно так же, как язычники, которые злословят христиан, видя их доброе поведение, могут быть приобретены для Евангелия, для общины верующих, так же и мужья могут прийти к вере, если будут рассматривать, то есть не один раз увидят, а будут долго наблюдать благочестивое, богобоязненное житие женщины. Вот об этом, собственно, идет речь. Дальше будут некоторые уточнения. В третьем стихе Петр говорит, опять-таки, фразу, которая стала инструментом в руках братьев для раздевания, переодевания или дизайна внешности женщин. Петр говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. То есть Петр перечисляет три категории вещей. Переделывание тела, преобразование, украшение тела, то есть плетение волос, накладывание ресниц, косметика, пластическая хирургия и так далее. С другой стороны, Петр рассматривает украшения. Украшения – это золотые уборы, пирсинг, кольца в нос, татуировки и так далее. И третья категория – это нарядность в одежде. Видит ли Петр женщину как совершенно не нарядную в одежде, не дай бог надеть нарядное платье, не дай бог заплести волосы, как проснулась, так с такой прической и ходи, и украшения тоже не дай бог надевать. Странные у Петра представления получаются об эстетике, и это противоречит Писанию. Мы видим, что Элиазар, раб Авраама, приходит к Ривке не с требованиями благочестия, а с дорогими подарками. Сам Всевышний говорит, что он подарил Израилю дорогие украшения и дарит дочерям Израилевым украшения. И, видимо, не совсем в украшениях, в нарядности идет речь. Для того, чтобы немного понять более шире контекст того, о чем говорит здесь Петр, мы снова обратимся к уже использованному нами ранее апокрифу, который называется «Завещание патриархов», и будем читать «Завещание Реувена». Если вы помните из Библии, из библейского рассказа, из книги Берешит, Реувен вошел к наложнице своего отца, чем вызвал на себя гнев отца, и в завещании своем он об этом говорит своим сыновьям. И вот что он говорит. «Итак, не обращайте внимания на красоту женщин и не вникайте в дела их, но ходите в простоте сердца, в страхе Господнем и трудясь в делах добрых, в писаниях и в стадах своих, пока Господь не даст вам супругу, какую сам захочет, чтобы вы не пострадали, как я». Начнем это объяснять. Реувен говорит примерно то же самое, что Петр говорит женщинам, Реувен говорит своим сыновьям. Не смотрите на красоту женщины, не смотрите на ее внешние какие-то уловки, не попадайтесь, не ищите, не занимайтесь пикапом, не вникайте в дела их, не ищите, как завоевать женщину, не читайте все эти книги «100 шагов, как жениться на красавице», а ходите в простоте сердца, в страхе Господнем, и Господь даст вам супругу, какую сам захочет, чтобы вы не пострадали. И дальше Реувен говорит о своем отчаянии, которое у него было, ибо до кончины отца моего я не имел дерзновения взглянуть на лице его или говорить с ним, с кем-либо из братьев моих из-за укоризны. И до ныне совесть моя мучает за нечестие мое. И пропустим здесь дальше. Петр говорит об удалении от блуда, ибо яма для души есть грех прелюбодеяния, удаляющий от Бога, и это понятно. А дальше Петр, Реувен говорит вот что. «Ибо лукавы суть женщины, дети мои, и не имея власти силы над мужем, они коварно действуют наружностью, каким образом привлечь его к себе. И кого не имеет силы победить наружностью, того побеждают коварством. И о них сказал мне ангел Божий и научил меня, что эти женщины подчиняются духу блуда больше мужчин и в сердце своем строят ковы для мужей, и через украшения обольщают мысли их, и взглядом посеивают яд, и тогда приняют делом. И не может жена возыметь силы над мужем лицом, но улавливает его коварной наружностью». И еще несколько не очень лестных мыслей о женщинах, с которыми мы, конечно, не согласимся, но согласимся только с одним утверждением. Внешняя красота, косметика, украшения и коварство – все это может быть использовано женщинами нечистыми, нечестными для продвижения себя, для завоевания мужчины, для завоевания сердца мужчины. И Петр тоже говорит о том, что мужчина будет рассматривать. Он может начать рассматривать наложенные ресницы, накрашенные губы, или все-таки давать ему свидетельство внутренним человеком, сокровенным сердце человеком, о том, что это мы чуть дальше поговорим. Речь не идет, упаси Бог, об отказе от косметики, об отказе от даже накладных ресниц и чего бы то ни было. Речь идет о том, чтобы все это, вся эта красота не служила инструментом для завоевания мужчины, не служила инструментом для порабощения мужчины, не служила какому-то нечистому делу. Да, внутренний сердце человек, женщина добрая и чистая внутри, может украшать себя внешне. Но вопрос, как муж, как мужчина будет тебя выбирать? Есть к этому древняя параллель о древнем празднике в Израиле, который праздновался 15 Ава, когда женщины выходили танцевать, те, которые нуждались в женихе, в замужестве, они выходили танцевать. Те, у кого не было платья, спрашивали платье у подруги. То есть, обратите внимание, они все-таки принаряжались. Но они танцевали и обращались к юношам и говорили: не смотри на внешнее, смотри на внутреннее. То есть женщина, даже украшая себя, и это хорошо, полезно, благо женщине себя украшать, но ценность, то, что женщина хочет, то, к чему женщина хочет привлечь внимание, должно быть у нее внутри. О внутреннем человеке много говорит Иешуа, когда говорит, например, в 6 главе Евангелия от Матфея: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись». Или когда говорит в 12 главе о добром человеке, который из доброго сокровища выносит доброе, и говорит о том, что от избытка сердца говорят уста, о том, что внешнее – это проявление внутреннего. Итак, Петр здесь не возражает против украшений, против плетения волос или нарядности платья. У Петр сам был человеком женатым, и, как любой нормальный человек, хотел видеть свою жену нарядной. Не в этом дело, а Петр говорил о том, что завоевывать мужа, проявлять свое уважение к мужу нужно не исключительно за счет украшения, плетения волос и так далее. То есть то, как женщина подает себя, это должно быть не прежде всего красота, а прежде всего то, что происходит внутри. Потому что, как мы сказали раньше, все, что женщина делает для мужчины, все, что женщина, в кавычках скажем, должна мужчине, все подчинение мужчине, это подчинение Богу. А Бог, он прежде всего смотрит на внутреннее. Итак, не надо, дорогие братья, увещевать дорогих сестер отказываться от косметики и от красоты. И, конечно же, не надо, дорогие сестры, отказываться от того, чтобы следить за собой, чтобы украшать себя, делать хорошие, красивые прически и являть мужьям свой красивый образ. Но нужно помнить, что главное предстояние ваше перед Богом, а Он смотрит внутренне. И даже когда вы предстоите перед мужем, вы предстоите перед Богом. В 5 стихе Петр напоминает нам давние истории. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, что значит уповавшие на Бога, надеющиеся на хороших, благих детей, надеющихся родить Машеха, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И кого Петр сейчас приведет в пример женщины, которая повиновалась мужу, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Речь идет о истории, когда ангелы пришли к Аврааму возвестить ему рождение сына, и Сара засмеялась у себя в шатре, говоря: вот после того, как я состарилась, пришло мне наслаждение, и господин мой стар. То есть она даже за глаза называла Авраама господином. И это то, что Петр говорит в подчинении. Петр не приводит пример, как Сара пошла куда-то, куда Авраам ее послал, или делала то, что Авраам ее попросил сделать, хотя в том же рассказе Сара делает то, что Авраам ее попросил. Петр говорит именно о почитании, о том, что Сара понимает, что Авраам ее господин. Дальше Петр говорит очень важную вещь, которая не очень правильно переведена, и причем она не очень правильно переведена почти во всех переводах. «Вы дети ее, Если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Вот если так понимать слова апостола, то сыновство Сары, оно обусловлено каким-то образом действий. Но на самом деле это не совсем так. Мы видим в первой главе, что Петр сначала говорит к призванным, Петр говорит уже святым и дальше начинает излагать прописные истины. И что самое главное, в греческом тексте вообще нету ничего про слово «если». Греческий текст говорит: «Вы сделались ее детьми, и теперь делайте добро и не смущайтесь ни от какого страха». Вы уже сделаны ее детьми. Вы уже дети Сары, дочери Сары в данном случае, поскольку речь идет об обращении к женщинам. Поэтому делайте добро и не смущайтесь ни от какого страха. В 7 стихе, ну, невозможно дать наставление женщинам, не дав наставление мужчинам. В 7 стихе написано: «Так и вы, мужчины, живущие с женщинам по знанию, зная женщин, понимая женщин, обращайтесь благоразумно с ними. Живите с ними, зная, осознавая их природу, их слабость, как с слабейшим сосудом, как с очень нежным сосудом». То есть сосуды, которые грубые сосуды, ночной горшок – грубый сосуд, бочка для вина – грубый сосуд. Женщина – нежнейший, слабейший сосуд, она не предназначена для перетаскивания в него гвоздей, она также не пепельница, она не ночной горшок, она сосуд нежнейший, в нее надо наполнять нежнейшее любовью, светом, шампанским, нежными, тонкими наполнениями. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. То есть необходимо оказывать честь, если перевести, увидеть в греческую фразу, уделять честь, можно увидеть здесь и греческое лахлок, простите, еврейское лахлок кавод, то есть уделять честь, отдавать честь, чествовать их, тоже покрывать их своей славой, а, собственно говоря, жена есть слава мужа. То есть мы имеем в руках драгоценный нежный сосуд, и к нему нужно относиться как к драгоценности. И с другой стороны, это отношение к женщине как к драгоценности не дает возможности, не совпадает с тем, чтобы постоянно находиться у женщины, чтобы видеть женщину как какой-то предмет удовлетворения половых страстей, чтобы не иметь препятствия в молитве. Мы знаем, что и Павел говорит про удаление вот для упражнений в молитве. И если мы опять-таки обратимся к завещанию патриархов, завещание Нафтали, говорит: есть время для соединения с женою и время воздержания для молитвы своей. Мы соединяемся с женою, когда мы соединяемся с женою, когда мы воздерживаемся для молитвы. Почему это противопоставляется? Потому что, когда мы поднимаемся на молитву, когда мы удаляемся от женщины на молитву, мы предстаем за себя и за нее. И если у нас с ней нету контакта, если мы не соединены с нею, то и вторая часть, и удаление от нее для молитвы тоже не может проходить, и мы таким образом, мужья, имеем препятствие в молитве. Невозможно молиться, не будучи в мире с женой. И дальше Петр говорит: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, смиренномудры, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Петр дает здесь довольно общее наставление, я думаю, нет смысла их глубоко объяснять. Дальше Петр начинает цитировать 34-й псалом: «Ибо кто любит жизнь и хочет увидеть добрые дни, тот удерживает свой язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Это, кстати, принцип Ааронов, который в еврейской традиции считается коинским наставлением: «Ищи мира и стремись к нему», потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господа против делающих зло. Мы здесь возвращаемся к тому, что раньше было сказано об отношениях с женщиной. Если мы не соединены с женщиной, то и очи Господа к нам не обращены, и к молитве делающих зло Бог тоже не обращает свое ухо. И с другой стороны, кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра? Ну, конечно, речь идет о эсхатологическом понимании, кто сделает вам зло. Мы видим и знаем в Писании неоднократно, когда зло делалось тем, кто ревновал о добре, и сам Петр об этом сразу же и говорит: «Если и страдаете за правду, то вы блаженны», то есть счастливы, счастливы, то есть сопричастны блаженству небесному. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа светите в сердцах ваших», это аналогия с книгой «Притч», «будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кроткостью и благоговением». Еврейская традиция тоже говорит о необходимости постоянной готовности давать ответ на требующих отчет, как бы на тех, кто спрашивает. Об этом говорит Раби Элазар, это Пиркей Авот, трактат Авот, вторая глава. Раби Элазар говорит: «Усердно изучай Тору и знай, что ответить эпикурейцу, знай, для кого ты трудишься, и верный своему обещанию твой хозяин оплатит тебе труды твои». То есть мы изучаем Тору, чтобы в том числе, чтобы быть готовым, в нашем сердце постоянно Тора, чтобы мы были готовы, от избытка сердца будут говорить наши уста, и мы будем готовы дать ответ эпикурейцу, дать ответ еретику, дать ответ тому, кто с нас спрашивает о нашем уповании, а что наше упование, что верный своему обещанию хозяин оплатит нам наши труды. Здесь мы тоже видим параллель слов Петра и раввинистической традиции. В 16 стихе Петр продолжает говорить общее наставление. Мы уже понимаем, что Петр говорит самым новоначальным верующим, тем, которые еще должны отойти, оставить суетную жизнь. Это даже не первый класс, это подготовительная группа. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены и порицающие вас доброе житие во Христе». Это то, о чем Петр уже говорил. Через то, что мы свидетельствуем, своей имеем чистую совесть, храним в сердце чистую совесть, в нас живет вот этот самый чистый внутренний человек, о котором Петр говорил женщинам. Несмотря на всякое злословие, мы будем являть доброе житие и Затем те, кто, опять-таки, будут рассматривать это наше житие, будут постыжены. То есть даже если человек будет упорствовать в злословии нас, найдутся люди, которые, увидев наше житие, задумываются о том, прав ли он, и он может оказаться постыжен. И дальше Петр говорит о том, что страдания, это они, в общем-то, неизбежны, и даже если мы делаем добро, нам могут причинить зло, и мир зол, мир несправедлив, об этом говорит Куэлит, и это Петр постоянно тоже вспоминает, и Петр говорит, ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И дальше Петр опять-таки напоминает нам о жертвенности Машеха и говорит, потому что и Машех, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, как праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. И дальше с 19 стиха, стихи 19-20, второй главы. Это один из самых непонятных стихов у Петра, и тоже одно из самых загадочных мест Нового Завета. На это очень много комментариев написано. Мы почитаем и попытаемся разобрать. Петр закончил 18 стих на том, что Иешуа был воскрешен духом, оживлен духом, которым он и находящимся в темнице духом, пойдя, проповедовал. Обратите внимание, синодальный перевод приводит «сойдя», и тогда можно говорить о каком-то сошествии в ад или куда-то. Но здесь сказано о том, что просто пошел и возвестил непокорившимся когда-то, ожидающие по Божьему долготерпению в дни Ноха во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спасались от воды. Есть несколько возможных пониманий, кто куда ходил проповедовать, кто такие духи, где эти духи, в какой они темнице, и когда Иешуа им проповедовал. Первое понимание говорит в свете первой книги Еноха, и можно сказать, что Дух Христов действовал в Енохе, а это первая книга Еноха говорит о том, что Енох пошел заступаться, увещевать падших ангелов и заступаться за них перед Всевышним, то есть жертвовал собою и проповедовал ангелам, заступался за ангелов. Об этом говорит первая книга Еноха. Это было тоже во времена непосредственно перед потопом, во времена строительства ковчега. Есть такое понимание этого места. А второе понимание, о котором мы можем говорить, это дух Христа, дух Машеха был в Ноахе. И пока Ноах строил ковчег, он долго и терпеливо проповедовал всем, кто жил в его поколении, покаяние. Есть и варианты, которые касаются сошествия Иешуа в ад. Например, вариант, что Иешуа сошел в ад и дал духам второй шанс покаяться. Сделал переэкзаменовку для всех, кто находится в аду. Второй вариант, связанный с адом, это Иешуа спустился в ад и провозгласил свою победу. То есть, можно сказать, пришел и восторжествовал, или пришел и позлорадствовал. Вообще, со стороны, как никогда, когда мы видим какие-то толкования в толкованиях, в том, какое толкование мы принимаем или не принимаем, часто можно распознать характер самого толкующего. Каков человек? Скажи мне, каков твой мидраш, и я скажу, кто ты. Какие-то люди верили, что Иешуа пошел дать духам второй шанс. Какие-то люди считали, что Иешуа пошел восторжествовать, посмеяться, так сказать, позлорадствовать над духами. В еще одном варианте рассматривается вот какая ситуация. Ноах проповедовал во время строительства ковчега, и были люди, которые действительно покаялись, которые действительно уверовали, и они погибли, потому что приговор уже был, и Иешуа пошел вытаскивать из чистилища, из камеры предварительного заключения, вытаскивать этих людей. И последний вариант, Иешуа пошел в ад, чтобы падшим ангелам возвестить свою победу. Весь вопрос здесь в том, как понимать слово «духи». Если начать с книги Еноха, то Енох использует слово «дух», греческое «пневма», использует его широко, неоднократно. И если посмотреть статистику, то слово «дух» используется у Еноха гораздо больше в значении «духи людей», чем «духи ангелы». Точно так же и во всем Писании, в Септуагинте и в эллинистических текстах слово «духи» чаще используется как люди, как духи людей, а не как духи ангелов. Мне очень нравится взгляд, вот как бы свою характеристику говорю, о том, что Ноах, Иешуа проповедовал в Ханохе, о том, что Ханох пошел проповедовать падшим ангелам и ратовал за спасение падших ангелов. И это очень интересный подход, очень интересный взгляд на данный отрывок, но возникает вот какая проблема. Мы уже сказали, только сегодня сказали о том, что Ноах пишет, что Петр пишет свое письмо совсем новоначальным людям. И странно было бы ожидать, что эти новоначальные люди читали первую книгу Еноха, которая сложная, мистическая книга, и которая требует определенной подготовки, которая родилась в узких кругах эллинистического иудаизма, куда близко не подпускали тех людей, которым Петр пишет. Тут вы можете возразить мне, что, вероятно, и завещание патриархов, и оды Соломона, все эти книги, которые я приводил, и все эти мудрые речения раввинов, и те мидраши, все это читатели Петра тоже не знали. Я соглашусь, да, конечно, не знали, но дело в том, что и Петр их пересказывает, Петр здесь на них не намекает. Петр не делает аллюзию на какой-то мидраш, который читателю должен был понятен, как это, скажем, делает послание к евреям. То, что Петр хочет сказать, он и говорит. И поэтому при всем моем желании увидеть здесь Еноха или падших ангелов, о падших ангелах будет речь, правда, во втором послании Петра, при всем моем желании увидеть здесь енохианскую нотку, она едва ли здесь присутствует, и, скорее всего, в данном контексте слово «духи» означает именно «духи людей». И, скорее всего, наиболее вероятное понимание, я упущу лингвистические изыскания в области греческой грамматики, и они есть, поверьте, эти изыскания, просто не хочется перегружать им разговор, особенно учитывая, что Петр пишет для новоначальных. Все-таки стоит склониться к версии, что Петр говорит, что дух Машеха проповедовал в Ноахе 120 лет, пока Ноах строил ковчег. Это укладывается и в наш контекст, в наш разговор, который здесь идет, о долготерпении, о том, что Бог призывал людей покаяться в течение долгого времени, о том, что дух Машеха через Ноаха показывал долготерпение Божие. Какое долготерпение мы должны иметь в отношениях с властями, с господами, жены, соответственно, с мужьями, а мужья с женами. О принципе долготерпения, как о проявлении духа Машеха, вот о чем, скорее всего, Петр здесь говорит. И говоря о водном крещении, Петр и говорит так: «Так и ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Машеха Ишуа». То есть крещение не само по себе, конечно, спасает. Не стоит юридически цепляться за слова Машеха. Петр говорит об образе, о том, что крещение напоминает собой образ спасения. Мы говорили об этом в прошлый раз, о приобретении надела. Мы говорили в прошлой беседе о переходе в другой мир. Крещение – это символ спасения, то, что символизирует крещение, а именно, Петр говорил в 16 стихе: «Имейте добрую совесть». Давайте повторим это: «Имейте добрую совесть, чтобы те, кто вас злословили, были постыжены, видя ваше доброе житие в Машехе». И здесь крещение – это умирание для мира и воскресение для доброй совести, дабы быть свидетелями в Машехе. То есть мы через свое крещение выбираем тот мир, в котором Машех, в 22 стихе, вошед на небо, пребывает одесную Богу, и которому покорились ангелы и власти и силы. Все покорилось ему, но мы в этом мире покоряемся всему, покоряемся властям, жены покоряются мужьям, слуги покоряются господам, зная, что в том мире есть победа, но в этом проявление долготерпения Божьего для свидетельства неверующим, для того, чтобы они, рассматривая нашу жизнь, наблюдая за нашим житием, возможно, тоже пришли бы к покаянию. На этом заканчивается третья глава первого послания Петра. Есть много чего еще сказать на эту тему, и о Иешуа, и его проповеди через Ноаха, и о Ханохе, и о многом другом еще, но, к сожалению, мы не можем изучать это послание бесконечно, хотя как бы каждый год можно возвращаться и изучать на новом уровне. Поэтому здесь, на этом месте, мы остановим свое изучение третьей главы, не закончим, а именно приостановим. Господь да благословит всех тех, кто ищет Его лица, всех тех, кто соблюдает Его заповеди, всех тех, кто являет свое долготерпение в семейной жизни, всех тех, кто являет свою любовь к женам. Господь да даст женам видеть себя красивыми, наслаждаться своей красотою, являть свою красоту мужу, внешнюю красоту, внутреннюю красоту. Да даст каждому человеку быть достойным служителем себе, да даст Господь нам быть такими, какими Он нас хочет видеть, чтобы Он был доволен нами, и да благословит Господь всех слушающих вас, дома ваши, близких ваших, всех, кто с вами, родителей ваших и детей ваших, и все, что у вас, пусть будет благословенно, и все дела ваших рук пусть будут благословенны ко благу. Во всех ваших добрых делах да споспешествует вам Всевышний. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.